У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы обращаемся к творчеству Хорхе Луиса Борхеса с целью прояснения для себя определяющих это творчество некоторых религиозных категорий. Более, впрочем, его замутняющих, чем проясняющих. Прошу прощения за не очень удачный каламбур. Предваряя означенный процесс, предупреждаю, что с моей стороны это будут размышления ни философа, ни культуролога, ни тем более богослова. Ни на одну из этих ипостасей я попросту не тяну, но обычного рядового верующего христианина, пытающего сохранить трезвый взгляд и здоровую голову при напоре модернистских трактовок относительно христианских основ и самого Бога. А Бог, надо сказать, как персонаж, если можно так выразиться, занимает далеко не последнее место в творчестве аргентинского писателя. Можно сказать, даже первое. Во всяком случае, одно из первых. Другой вопрос – что за Бог, какой именно, обладатель каких свойств? С этим мы будем пытаться разбираться по мере сил. Начнем, пожалуй, с того, что у Борхеса мы можем найти едва ли не все модели заблуждений, характерные для западного расцерковляющегося сознания, но ни одной, хоть как-то проникнутой мировоззренческим ощущением единства истины. Борхес, по его собственному признанию, вообще предпочитает оценивать религиозные идеи наравне с философскими. Хотя философия и богословие – это довольно отдаленные друг от друга дисциплины. По их эстетическому воздействию на самого себя, что вообще-то характерно для поэта, ставящего поэзию выше религиозной морали. Читая Борхеса, впору задуматься, что такое, собственно говоря, есть сознание современного космополита, точку зрения которого выражает он в своих парадоксальных эссе и рассказах, да и самой своей особой. И как оно дошло до того, что Бог в его представлении предстал частью сознания, а не наоборот. Не потому ли Бог в эссе нашего сегодняшнего героя, соответственно, его взглядам и ему подобных религиозных рационалистов, наделен функциями какого-то хитромудрого, с предварительно запрограммированными функциями автомата, подвластного человеческим догадкам, правда, не всегда, но лишенного личностных, хотел было даже сказать, природно-органических, да и вообще каких бы то ни было свойств. Характерно, что один из рассказов эссе Борхеса, где предпринимается очередная попытка определить сущность Бога, носит недвусмысленное название «от некто к никто». Скотт Ириугена, что значит «ирландский ирландец», можем прочесть мы там, разрабатывает учение пантеистического толка, по которому вещи – суть теофании, божественное откровение или богоявление. За ними стоит сам Бог, который и есть единственная реальность. Но он не знает, что он есть, потому что он не есть никакое что, и он непостижим ни для самого себя, ни для какого-либо ума. Он неразумен, потому что он больше разума. Он недобр, потому что он больше доброты. Неисповедимым образом он оказывается выше всех атрибутов, отторгая их. В поисках определения Иоанн Ирландский прибегает к слову «нихилум», то есть «никто». Бог есть первоначальное ничто, с которого началось творение. «Креатио ин нихило» – бездна, в которой возникли прообразы вещей, а потом вещи. Он есть ничто и еще раз ничто. И те, кто его так понимали, явственно ощущали, что быть ничто – это больше, чем быть кто или что. Шанкара тоже говорит о том, что объятые глубоким сном люди – это и мир, и Бог. Конец цитаты. Не лишне заметить также, что Борхес при написании своих произведений, использующий вероучительные моменты различных эзотерических и экзотических, в том числе, учений, более всего, конечно, гностических, что понятно, если помнить, какое большое значение в его жизни занимает мотив зеркал, одновременно составляющих содержание большей части его снов, апеллирует к каббале, буддизму, мусульманству, очень близким ему мышлению, с одинаковой легкостью постигая различные их аспекты, но зато относительно редко прибегает к классическим христианским вероучительным источникам. А если обращается, то к переосмысленным в самую худшую сторону. Никогда он не обращается, если брать наиболее разительный пример равнодушия в этой сфере. даже к весьма привлекательной для чисто культурологического исследования идеи христианской Троицы. Правда, в Вавилонской библиотеке или в Зеркале загадок можно при желании вычленить присутствующую там идею Бога-Слова. Но и здесь желание это должно быть очень большим и уж наверняка целенаправленным. В приближении к Аль-Мутасиму, замысел которого, но не воплощение его, я лично чрезвычайно ценю, Борхес предлагает нам несколько вариантов приближения человека к Богу. Кстати, один из них, он более развернуто, заставляет реализовать героя рассказа в кругу руин. Но в перечне их вариант христианского сближения занимает едва ли не самое последнее место. Он для во всех смыслах модерниста Борхеса слишком прост и примитивен, поскольку лишен столь любимой им изощренности. А ведь Бог по существу не сложен, скорее как раз прост. Правда, простота эта особенная и доступна далеко не всем. Менее всего головно мыслящим постмодернистам-интеллектуалам. Есть, например, в приближении к Аль-Мутасиму одна довольно-таки парадоксальная фраза о святом, как о человеке, наиболее приблизившемся к Богу, которая, тем не менее, отстоит от него далее, как простой неверующий торговец, корреспондирующая в сознании православного верующего с одним из эпизодов жития преподобного Антония Великого, отправленного Богом учиться святости у ничем не примечательного, кроме внутреннего смирения, сапожника. Однако же, думаю, даже не читавшим рассказ, но знающим Борхеса, легко догадаться, насколько смещены им акценты относительно предполагаемого первоисточника. Здесь будет уместно, пожалуй, сказать несколько слов касательно заимствований, иногда переосмысленных, но чаще просто перевранных, будем называть вещи своими именами, из православных святых отцов, и прежде всего о том, что Борхес в православном Боге не принимает. В том же ценимом мною приближении к Аль-Мутасиму имеется ряд положений, по которым можно догадываться почти наверняка, каким мог бы предстать Бог Христос в сознании автора, а заодно и о качестве его веры. Собственно, и сам рассказ, если кто не помнит, является своеобразным метатекстом, а именно изложением содержания несуществующего, придуманного самим Борхесом детективного, на самом же деле мистического романа, написанного несуществующим автором. Сюжет представляю пересказать самому Борхесу. Протагонист, видимый, но чье имя ни разу не называется, студент права в Бомбее. Он кощунственно отошел от ислама, религии своих родителей. Однако на исходе 10-й ночи месяца Мухаррама оказывается в гуще потасовки между мусульманами и индусами. Студент-вольнодумец вмешивается в борьбу. Безоружный, он в отчаянной драке убивает, или ему кажется, что убивает, индуса. Но вот, оглушительно крича, появляется верхом на лошадях заспанная полиция и принимается хлестать всех подряд. Студент убегает чуть ли не из-под конских копыт. Он добирается до самых окраин города, переходит два железнодорожных пути и дважды один и тот же путь. Перелезший через ограду, оказывается в одичалом саду, в глубине которого башня. Свора собак с шерстью лунного цвета выскакивает из чернеющих розовых кустов. Преследуемый ими студент ищет спасения в башне. По железной лестнице, на которой не хватает несколько ступенек, он сбегает на плоскую крышу с зияющим колодцем в центре и натыкается на изможденного человека. Человек признается, что его занятие – красть золотые зубы, завернутых в белое полотно трупов, которые персы оставляют в башне. Рассказывает он и другие мерзкие вещи, и, между прочим, вспоминает, что уже 14 ночей не совершал очищение буйволовым навозом. С явной злобой говорит он о каких-то конокрадах из Гуджарата, пожиратели собак и ящериц, а в общем такие же подлецы, как мы с тобой. Светает, в воздухе низко кружат жирные стервятники. Студент, обессилев, засыпает. Когда же он пробуждается, солнце уже стоит высоко, и он видит, что вор исчез. Исчезли также несколько трипурских сигарет и серебряных рупий. Вспоминая об ужасах минувшей ночи, студент решает затеряться в просторах Индии. Он размышляет о том, что оказался способен убить идолопоклонника, но не способен сказать с уверенностью, что мусульманин более прав, чем идолопоклонник. Его преследует название Гуджарат, а также имя некой Малка Санси, женщины из касты воров в Паланпуре, на которую особенно обрушивались проклятия и злоба грабителя трупов. Студент делает вывод, что злоба столь беспредельно гнусного человека равна похвале. И он решает без особой надежды разыскать женщину. Помолясь, студент неторопливо и уверенно пускается в дальний путь. Так заканчивается вторая глава романа. Пересказать перипетии остальных 19 глав невозможно. Тут выступает головокружительное множество драматик персоны, уж не говоря о жизнеописании героя, которое словно бы должно исчерпать все мыслимые движения человеческого духа, от подлости до математических рассуждений, и о странствиях, охватывающих обширную территорию Индостана. История, начавшаяся в Бомбее, продолжается на низменностях Паланпура, на один вечер и одну ночь задерживается у каменных ворот Биканера, повествует о смерти слепого астролога в предместье Бенареса. Герой становится участником заговора в лабиринтах дворца в Катманду, молится и блудит среди чумного зловония Калькутты на Мачуа-базаре, наблюдает рождение дня на море из конторы в Мадрасе, наблюдает умирание дня на море с балкона в штате Траванкор, колеблется и убивает в Индауре и замыкает орбиту километров и лет в том же Бомбее, в нескольких шагах от сада с собаками лунной масти. Краткое содержание таково. Некий человек, неверующий, избежавший с родины студент, с которым мы познакомились, попадает в общество людей самого низкого пошиба и приспосабливается к ним в своеобразном состязании в подлости. Внезапно, с мистическим ужасом Робинзона, видящего след человеческой ноги на песке, он замечает какое-то смещение подлости, нежность, восхищение, молчание одного из окружающих его подонков. Как будто в наш разговор вмешался собеседник с более сложным сознанием. Студент понимает, что негодяй, с ним разговаривающий, не способен на такой внезапный взлет. Отсюда он заключает, что в том отразился дух какого-то друга или друга друга друга. Размышляя над этим вопросом, студент приходит к мистическому убеждению. Где-то на земле есть человек, от которого этот свет исходит. Где-то на земле есть человек, тождественный этому свету. И студент решает посвятить свою жизнь поискам его. Общее направление сюжета уже просматривается. Ненасытные поиски души по слабым отблескам, которые она оставила в других душах. В начале легкий след улыбки или слова. В конце разнообразное и яркое свечение разума, воображения и добра. По мере того, как расспрашиваемые люди оказываются все более близко знавшими Аль-Мутасима, доля его божественности все увеличивается. Но ясно, что это лишь отражение. Здесь применима математическая формулировка. Насыщенный событиями роман «Бахадура» – это восходящая прогрессия, конечный член которой и есть явленный в предчувствии человек по имени Аль-Мутасим. Непосредственный предшественник Аль-Мутасима – необычно приветливый и жизнерадостный перс-книготорговец. Предшественник книготорговца – святой. После многих лет студент оказывается в галерее, в глубине которой дверь и дешевая циновка со множеством бус, а за нею сияние. Студент хлопает в ладоши раз, второй и спрашивает Аль-Мутасима. Мужской голос, неописуемый голос Аль-Мутасима, приглашает его войти. Студент отодвигает циновку и проходит. На этом роман заканчивается. Если не ошибаюсь, добавляет к этому Борхес, разработка подобного сюжета требует от писателя двух вещей. Изобретательности в описании различных черт идеального человека и чтобы образ, наделенный этими чертами, не был чистой условностью, призраком. Первое требование Бахадур удовлетворяет вполне. Второе же, не берусь сказать, в какой мере. Другими словами, неуслышанный нами и неувиденный Аль-Мутасим должен произвести впечатление реального характера, а не набора пустых превосходных степеней. В варианте 1932 года сверхъестественные нотки нечисты. Человек по имени Аль-Мутасим имеет нечто от символа, однако не лишен и своеобразных личных черт. К сожалению, автор не удержался в границах литературного такта. В варианте 1934 года, том, что лежит передо мной, роман впадает в аллегорию. Аль-Мутасим – это символ Бога, а этапы пути героя – это в какой-то мере ступени, пройденные душой в мистическом восхождении. Есть и огорчительные детали. Чернокожий иудей из Кошина, рассказывая об Аль-Мутасиме, говорит, что у него кожа темная. Христианин описывает его стоящим на башне с распростертыми объятиями. Рыжий лама вспоминает, как он сидел, подобно фигуре из жира яка, которую я слепил и который поклонялся в монастыре в Ташилхунпо. Эти заявления должны внушать идею о едином Боге, приспосабливающемся к человеческим различиям. Мысль, на мой взгляд, не слишком плодотворная. Не скажу этого о другой, о предположении, что и всемогущий также занят поисками кого-то, а этот кто-то – кого-то еще высшего, или просто необходимого и равного, и так до конца, или, вернее, до без конца, времени, либо в циклическом круговращении. Аль-Мутасим, имя восьмого аббасида, который был победителем в восьми битвах, родил восьмерых сыновей и восьмерых дочерей, оставил 8000 рабов и правил в течение 8 лет, 8 месяцев и 8 дней. Этимологически означает «ищущий крова». В версии 1932 года тем фактом, что целью странствий был странник, естественно, объяснялась трудность поисков. А в версии 1934 года он служит предлогом для упомянутой мною экстравагантной теологии. Перечитывая написанное, чувствую опасение, что недостаточно показал достоинство книги. В ней есть черты очень высокой культуры. Например, спор в главе 19, где мы предчувствуем друга Аль-Мутасима в одном из спорящих, не опровергающим софизмы другого, чтобы в своей правоте не быть чересчур победоносным. Конец цитаты. Не обходится и без апелляций к кабале. Я со своей стороны могу смиренно указать отдаленного, но возможного предшественника, присовокупляет под занавес повествователь, иерусалимского каббалиста Исаака Лурию, который в XVI веке сообщил, что душа предка или учителя может войти в душу несчастного, дабы утешить его или наставить. Иббур, так называется эта разновидность, метемпсихозы. Итак, многие черты свойств Бога, отраженные в его земных избранниках-праведниках, в трактовке выдуманного индийского писателя, Борхеса категорически не устраивает. Более же, даже больше, чем в приближении к Аль-Мутасиму, их совокупность, так сказать, отрицании, выражена в рассказе «Оправдание Василиада», к краткому рассмотрению которого мы перейдем немножко позже, отметив предварительно наличие более изощренных вариантов трактовок в этом плане. Своеобразной вариацией, например, первого стиха первой главы Евангелия от Иоанна, посвященной прояснению сущностной идеи Бога Слова, может быть рассмотрен рассказ Борхеса «Вавилонская библиотека» с привлечением в качестве объяснений каббалистических понятий. «Бог – сферическая книга в непостигаемом пространстве Вавилонской библиотеки». Так переосмысляется идея другого борхесовского эссе, носящего название «Сфера Паскаля». В этом нелишенном интеллектуального остроумия, как это часто бывает у Борхеса, рассказе. И, наконец, наиболее продвинутый в скобках в этом смысле рассказ «Оправдание Василиада», предлагающий читателю целый ряд аргументов против канонического христианства, почерпнутых из христианских источников и, естественно, переосмысленных, в числе которых возможность оправдания зла, творение Богом мира как случайности, параллельного существования черновых вариантов этого творения и тому подобное. Все заключается двусмысленной фразой «Невящая ли слава для Господа быть свободным от творения?» Возвращаюсь к приближению к Аль-Мутасиму. Работая над этой заметкой, читаем мы в двух последних его абзацах, я заглядывал в Матик Аль-Тайр, беседу птиц, персидского мистика Фаридаддина Абу Талиба Мухаммада бен Ибрагима Аттара, которого убили солдаты Талуя, сына Чингисхана, при разграблении Нашапура. Пожалуй, будет не лишним изложить содержание этой поэмы. Прилетевший издалека царь-птиц Симург роняет в центре Китая великолепное перо. Птицы, уставшие от извечной анархии, решают отправиться на его поиски. Они знают, что имя царя означает 30 птиц. Знают, что его дворец стоит на Кафе-горе, кольцом опоясывающей землю. Они пускаются в почти бесконечный путь, преодолевают 7 долин или морей. Название предпоследнего – головокружение, последнего – уничтожение. Многие из странников дезертируют, другие погибают. Пройдя очищение в трудностях, лишь 30 вступают на гору Симурга. Наконец они его узрели, и тут им становится ясно, что они и есть Симург, и что Симург – это каждая из них, и все они вместе. Также плотен. Энеады возвещает блаженное расширение принципа тождества. Умопостигаемом небе все есть повсюду. Каждая вещь есть все вещи. Солнце есть все звезды. И каждая звезда – это все звезды и солнце. На этом мы прервемся. А обсуждение других рассказов Борхеса перенесем до следующей передачи.